сюда, в эту духовную школу, для того, чтобы поучиться о том, что скажет нам Господь. И если я излагаю тему, я обыкновенный человек, и не надо здесь чего-то, так сказать, особенного делать. Единственное, что на меня возложена великая ответственность, то, что я получил, передать сегодня это. И то, что у нас есть, это не наше, это Господне. И давайте мы всегда будем больше благодарить Бога. Хотя апостолы сказали, молитесь и о нас. И о нас. Мы люди немощные, слабые, и Бог тоже нами управляет. Поэтому пусть Господь благословит служение, чтобы мы не превысили чего-то, да Бог и не лишил бы нас, так сказать, своего благословения за то, что мы увлеклись друг другом. Давайте будем увлекаться Словом Божиим, давайте будем увлекаться этой истиной, давайте будем обращать больше внимания на действия Господни и, молясь друг за друга, поддерживать о том, чтобы Господь благословил. Вот и молитесь и всегда и обо мне, чтобы Господь дал мне и мудрости, и силы, и здоровья, и потому что действительно это все необходимо, и усталость у нас есть, и все у нас есть, и не всегда сработает мысль так, как должна, но чтобы в нужный момент Господь дал все для того, чтобы мы с вами назидались, понимаете, мы, и я тоже, и вы, не потому, что я никогда это не делаю, что вот я вам сейчас прочитаю, я вам буду вот это, я вот это, да не я, это пускай Господь и мне говорит, и вам говорит. Пусть мои уста говорят, но они говорят и мне то же самое. Если мы говорим о том, что надо быть святыми, то это не только туда, но и сюда. И тут тоже надо быть святым, правда? То есть все мы должны. Если мы говорим о страхе, что там, ну и тот, кто выходит на кафедру, тоже должен иметь страх перед Богом, правда? Об этом мы с вами и рассуждали. И служение, когда мы совершаем, и благословение, и детей, и бракосочетание, и рукоположение, вот, и все другие священнодействия, и вечерю Господню. Мы тоже, как служители, должны с особым страхом и благоговением приступать пред Господом. Не как будто бы уже поставлены в какое-то особое положение и пользуемся какими-то особыми привилегиями у Бога. Да, привилегии есть тем, что Бог возложил на нас большую ответственность. А кому много дано, с того много и спросится. Понимаете, это говорит о том, что если это Бог дал, дай, чтобы, Бог, чтобы то, что им дано, было бы возвращено к Нему во сто крат, как написано в притче, и чтобы это было славой для Него. Понимаете, вот эти наши общения, чтобы это были не просто такие прекрасные общения, так сказать, вот размышления и так далее, но чтобы вот эти немощные слова, которые мы сегодня говорим для самих себя, извлекая из вечной книги, чтобы они в жизни каждого из нас превратились в жизнь. Они стали бы жизнью, стали бы действительно девизом. Ходите пред Богом со страхом, служите пред Ним с трепетом, и как мы с вами действительно вот и вчера занимались этим вопросом, о том, чтобы молитва наша, это было не просто обрядовое какое-то хождение пред Богом, чтобы это было сердечное общение с Богом. О нем мы вчера слышали, а сегодня мы с вами порассуждаем о священнодействиях, которые мы с вами все совершаем. Мы, служители, преподаем эти священнодействия. Все же мы, и вы, и мы, служители, всегда имеем в этом участие, правда? То есть, если будет вечеря Господней мы все участвуем, правда? И поэтому мы вот слышим, что говорит апостол Павел об верующих Коринфе. Я хотел бы на этом сосредоточить наше внимание и поразмышлять, как говорит Слово Господне. Это 1 Коринфянам, 11 глава, 20 стих. Апостол говорит так: «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Вот интересно, они же собирались, они совершали служение, правда? А апостол заметил, что они как-то не совершают ее так, как сказал Господь. И это заметно было, потому что они просто сделали это, ну, называется более, ну, так скромно, хорошо, вечерей любви. Но она была не вечерей любви, а вечерей зависти, понимаете?
Потому что там кто побогаче, они так быстренько собрались в уголочек, свою богатую пищу разделили, посеяли, да хорошо покушали. А бедный голодный пришел и голодный ушел, понимаете? И апостол Павел говорит, это не вечеря, это ваш обед, вы поспешаете скушать то, что вы принесли, не надо так. Вот что значит совершать вечерю. И далее он говорит, как она должна совершаться. Как это необходимо сделать для того, чтобы это не было просто-таки обедом, ужином или просто праздничным столом, а чтобы вот то, что преподавалось когда-то Господом Иисусом Христом, это особенная заповедь. И хотя она в малых дозах дается, но она имеет великую силу и значение. Поэтому всякое священнодействие, оно имеет не просто только видимую форму, которая совершается. Поэтому апостол Петр и говорит и о крещении. Это не плотской, не чистоты, а мытие. 1 Петра, 3 глава, 21 стих мы читаем. Не баня, это не искупаться в водичке, понимаете? А это обещание Богу служить доброй совести, вы понимаете? Оно оказывается глубже внешних проявлений, которые делает человек. О, я крещение принял, я крещение приняла, я вот... Да, хорошо, ты хорошо это сделал, что принял крещение. Но нужно еще сказать, я дала обещание Богу служить доброй совести. Правда? Ведь крещение-то дал обещание, заключил завет с Богом, договор со святым Богом, как мы с вами говорили, да? Дав обещание ему выполнить все, что он скажет, правда? Поэтому вот оно крещение, что. И мы торжественно это делаем, конечно, мы хотим этот день сделать знаменательным, и церковь в праздничном состоянии, и водичка, которая вот приготовляется, и вокруг ее, и цветочки, и все. Ну, не у всех цветы были, не у всех такое торжество было, не всем хоры пели, у меня, например, не было ни цветов, ни хоров, ни людей-то даже не было, потому что мы только вдвоем со служителем вышли к берегу ночью, и он ночью крестил, понимаете? И это на всю жизнь на меня осталось, не потому что там торжество надо было, понимаете? Я вроде сейчас тоскую, вот бы мне цветов, бы, да вот подарки, да сувениры бы, да все, да сказали это днем крещения. Нет, это самое главное, что был день и час, когда, сходя в воду, дал обет Богу. И это помним каждый день. И помним каждый раз, ты дал обет. Ты дала обет. Понимаете, обет. Мы дали ему обещание. И поэтому, конечно, это служение имеет серьезное значение. Если люди помнят, к великому сожалению, ну, конечно, это есть изъян. Ну, кое-кого, может быть, не надо спросить, потому что люди иной раз принимают крещение уже в весьма преклонном возрасте, уже, может быть, не всегда у них память, так сказать, сохраняет все. Когда им там говорят о том, ну, кто вас крестил, да, знаете, и не знаю, где, и кто, и как, ну, крещение принял, ну, ладно. Но молодые должны об этом помнить, не расскажет ручей говорливый, никому моей тайны святой, да? Когда входил в воду, когда выходил из воды, вот, будь это баптистерий, будь это водоем какой-то, будь это река и так далее, придав значение не той местности, не тому, что там было, а тому, что ты сделал для того, чтобы спасение действовало в нас, понимаете? Потому что это крещение, это обещание Богу. Это теперь уже я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу, понимаете? И теперь мы уже с вами относимся после крещения не просто-таки как-то так к обществу человеческому, но мы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы род, особенный род, избранный, поставленные в особые условия, понимаете, какие? Мы с вами говорим, что мы дети Божии. А раз мы дети Божии, то и ответственность на нас, конечно, возлагается особенная. Не кто-то навязал нам быть детьми Божиими, нет, нет. Это наше с вами желание. Поэтому мы помним с вами в 8 главе Деяния апостолов, это с 36 и ниже стихов, сказано, когда Филипп благовествовал евнуху, и когда они приблизились к воде, и когда этот человек, знаменитый человек, грамотный человек того времени, когда он читал книгу пророка Исаии, и когда ему Филипп объяснил об этом, что, о чем говорит пророк, этот слушал. Этот объяснял ему, этот слушал. Не Филипп сказал, слушай, а вот она вода, может, ты примешь крещение? Нет, нет. Это созрело внутри этого евнуха, как мы читаем, да? И он, когда слушал, подъезжает, и он говорит, а вот и вода. Вы знаете, тогда воду-то это там, в тех местах, это и по сегодняшний день не так легко найти, да еще такую воду, чтобы погрузить человека. Это не так легко. И вот он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься. Если веруешь, от всего сердца можно. От всего сердца и от всей души. То есть опять-таки мы с вами слышим исполнение заповеди, первой заповеди, которая была в свое время сказана Богом для израильского народа. Итак, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью твоей. Вот от всей души, если ты любишь Господа от всей души, тогда можно. Это 22 глава Евангелия от Матфея, с 37 стиха повторяется эта заповедь, записанная в Ветхом Завете. Вот, понимаете, даже вот в это лето мои внучки приняли крещение. Они еще, конечно, ну, я так считаю, не созрели физически для этого, потому что мы, евангельские христиане-баптисты, все-таки исповедуем, что человек должен созреть физически, беря на себя такую ответственность, понимаете, перед Богом. Поэтому мы не ставим каких-то границ особых, там, скажем, 18 лет, 15, 16, ну и не хотели бы опускаться так, чтобы это были уже дети, потому что мы понимаем, слава Богу, у нас воскресная школа работает, детишки воспитываются наши в познании истины, Дух Святой касается их, они иной раз совершают покаяние, слава Богу, это мы все принимаем, это все нормально, это все естественно, это все правильно, но когда уже приходит зрелость у человека, осмысливание своей ответственности, познание глубины Божией его святости, ну, тогда, конечно, можно, если ты веруешь от всего сердца. Так вот, я с ними побеседовал. Я как раз находился в больнице, вот, а после этого вышел и сказал, ну, а вы знаете, вот я вас поздравляю, но я, дедушка, был против вас, чтобы вы принимали крещение. Ну, они так это глазенками на меня смотрят, вот, и так думают, ничего себе, дедушка служитель и против, да? А что такое? Я сказал, вот что, внучечки, вы знаете, что вы на себя взяли? Вы выросли сейчас года на 3, на 4, на 5. Вы еще маленькие, так сказать, еще не дошли до этого, но взяли на себя ответственность. А у вас иной раз еще детства столько много. Вы даже друг дружку-то иной раз не уважаете. Можете обидеться, можете покапризничать, можете папина-мамина указания не выполнить. А вы же уже члены церкви, вы же уже приняли крещение. А как же вы будете ходить? А как вы будете вечерю совершать? И вот дедушкино сердце-то и томится сегодня. Не получится это у вас обрядово. Да не наделаете вы того, что впоследствии прогневите Бога, не разумея еще этой истины, как должно, не испытывая себя так глубоко. Вы думаете, да ладно, да ну что, да дети вы еще, что из вас спросить-то? Понимаете? И разгневаться на вас нельзя. На уши тем более, где-то какое-то наказание такие вовсе нельзя, правда? Ну что ж теперь, члены церкви, а на братские советы вовсе не вызовешь, правда? Так вот давайте мы с вами посмотрим, а те, которые уже зрелые, а мы с вами, давая обещание Богу, понимаем об этом, что мы теперь новые люди, да-да, новые, древнее прошло, теперь все новое. Кто крал, впредь не кради. Кто сквернословил, нельзя. Кто хитрил, нельзя. Кто обижался, нельзя. И так далее, и так далее, и так далее, нельзя. Мы же теперь дети Божии, да? О, да вот и та там, так и та там. Да не та-та, а вот тот, который есть. То есть преображаемся в образ Христа, да? Подражайте мне, как я Христу, не на людей ориентируясь, а ориентируясь на Бога. А кто из нас сегодня достигнет такой святости, да? А таким образом, конечно, если мы с вами не в состоянии достигнуть, то это не говорит о том, что мы не должны прилагать старания. Да, мы обязаны. И поэтому апостол Павел, он говорит о том, что да, он старается, он прилагает все усилия. 9 глава 1 послания к Коринфянам мы читаем с 24, с 23 стиха даже, как служитель, он говорит так. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Что он тут говорит? Конечно, все, я это все переживаю, все это переношу. Если мы 11 главу 2 послания к Коринфянам читаем, сколько бед он там переносит. И били его там, и отвергали его, и все. И голод он терпел, и нужду терпел, и все делали сие для Евангелия, чтобы быть соучастником. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите же, чтобы получить. Правда? Вот там они для венца тленного, он говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. Мы это в Боге. А поэтому делайте так, тренируйте себя. В данном, если так можно сказать, сопоставлении со спортсменом. Тот физически тренирует себя, а мы себя должны упражнять духовно, так как, опять-таки, апостол Павел пишет к Тимофею, дабы и наши упражняли себя в благочестии, упражняли. Понимаете, это очень важно, то есть это сразу не получится. Но все-таки мы каждый раз останавливаем самих себя, все-таки каждый раз сдерживаем самих себя, и каждый раз перед нами вот то время, вот тот час, когда мы давали обещание Богу служить, да? А я ждал? А ты дал? Все мы дали, да? А раздали члены церкви, так ради тебя и меня имя Бога прославляется или хулится, да? Опять-таки, послание к Римлянам, 2 глава, где мы уже с вами читали об этом, да? Поэтому вот мы и должны сегодня понять, что это вот не просто какая-то игра верующего человека. Это не просто игра в какую-то святость, понимаете, да, вот, показаться пред людьми, вот, я так много молюсь и так далее. Замечательно, что молишься, замечательно, что читаешь, замечательно, что много знаешь, и даже хорошо, если ты даже, ну, имеешь такую силу, что и горы можешь переставлять. Так написано в 13 главе, да? Первого послания Коринфянам, мы так читаем, что если даже я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви-то не имею, ну тогда нет мне пользы никакой. Вот сегодня сколько людей хвалится, что они языками говорят и все достойно говорят, что просто то, что они наговорили, так не знаешь, куда и девать, правда? Так надо говорить-то. А если мы говорим, то это слова опять-таки написаны, приправленные благодатью, да? Опять это сказано, что так, если ты говоришь, говори, но говори, как слова Божии, общайся, наблюдай, чтобы что-то да не осквернило тебя и меня, понимаете? А гнев, ярость, крик, злоба, злоречие да будут удалены от вас. 4 глава послания Ефесянам, последние стихи. Таким образом, вот мы совершаем служение. Служение это должно иметь значение. Значение в нашей жизни. Мы принимаем святое водное крещение. Это священнодействие, да. Мы призываем Бога во свидетели в этот час. Мы отдаемся Богу на служение добровольно. И от всей души мы желаем быть Его наследием. Но мы должны об этом помнить. Мы должны каждый раз это делать. Я думаю, понимаете, иной раз я так вот разговариваю, кое с кем, может, из молодых, вот, говорю, ну, кому-то так подвезло немножечко, если так можно сказать. Работает где-то на фирме, и зарплата очень хорошая, понимаете, и человек дорожит этим, да, и соскакивает утречком, и все. Ну, и так, наверное, приходит, и там своему
начальнику или своему господину там всяких несуразностей наговорит и оскорбит его, и все, да?
Ну ты что говоришь-то? Зарплата-то у меня уйдет. Вот, здравствуйте, здравствуйте, привет, все, и все. А ну-ка сходите туда. Сейчас, 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 сейчас. Ну а как же, я же имею, да?
Я делаю. Так Христос Бог говорит, ты так делаешь
господину своему, да? Ты вот это идешь, и так далее, он Израиль сказал. И ты несешь, вот принеси ему что-нибудь там такое, больное, увеченное, хромое, принеси. То что будет тогда с тобой?
Ну, уволит, выгонит, и разговаривать не будет. А что ж ты мне-то, Богу-то все взял, и все самое хромое, слепое, вот, негодное несешь.
Поэтому все должно быть самое святое, самое чистое, самое драгоценное. Поэтому, Господи, сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня, да?
Чтобы действительно правым прилично славословить Господа, правым, верным, освященным, святым,
которые действительно в жизни своей совершают это так. Ну, мы с вами читали же, как это об Иове сказано, мы читали с вами и о Симеоне, вот в Иерусалиме, который удостоился этой великой чести встретить младенца Христа. И о них сказано, это богобоязненный человек, удаляющийся от зла, правда?
Ну, приятно даже нам-то читать. Вы понимаете?
Приятно нам читать, потому что вот если бы там написано, сказал, да он все время скандалист такой, да вот он такой-такой, но Бог к нему, вы знаете, с ним, если, ну надо ж, с кем он сдружился, да? Ну, наверное, мы бы сказали с вами так, как это мы читаем с вами вот в Евангелии от Луки, когда там сообщается, что Христос зашел к вот этому человеку, Закхею, да? Вот, и когда он зашел к нему, то все здесь, я так говорю, ну просто загоготали, да, они как-то, это 19 глава Евангелия Луки, вот, и все сказали такие слова, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку грешному, да что ж Господу там, такому пророку, такому святому человеку, да что там делать у этого Закхея, грешный человек, правда? Но Бог зашел туда, действительно, Христос, и в этот час этот человек обратился к Господу, правда?
И он сказал, Господи, я кого обидел, воздам четверо, да и половину имения свою раздам нищим, да и буду служить Тебе от радости.
Вот, изменился полностью. Человек этот грешный, и Христос сказал, ныне пришло спасение к этому дому. Понимаете, как это важно?
А у нас, когда нас посетил Господь,
это было мгновение, один день, если бы он сказал, все раздам, а потом подумал, когда Христос ушел, сказал, ну, конечно, буду все раздавать-то, зачем я останусь? Ну, тогда бы что было бы, правда? Нет, человек, давший обещание, что обещал, исполни, потому что действительно, пятая глава книги Екклесиаста, вот, она нам повествует именно об этом, когда мы молимся, когда мы склоняемся пред Богом, когда мы ищем Его благоволение, то у нас должно быть осмысленное и служение, которое мы совершаем. А вот как здесь сказано, не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Вот. И далее он говорит, когда даешь обет Богу, третий стих, то немедли исполнить его, потому что Бог, Он, не благоволит глупым, что обещал, исполни. Ну, ты же Богу говорил, правда? Ну, кто тебе это требовал? Понимаете? Половину имения своего я отдам нищим, да?
Слава Богу.
Но у нас есть другой пример. Люди тоже сделали обещание пред Богом, правда? И кажется, все у них тоже хорошо. Это пятая глава Деяний апостолов, мы читаем с вами. Это Анания с Сапфирой.
Они тоже пришли, все радуются, все жертвуют, и они тоже. Но только не от чистого сердца. И Дух Святой Петру сказал, задай им вопрос.
Все ли они пожертвовали? Все-все. Как все? А что вы там сэкономили?
Почему мы сэкономили? Не все отдали. Вы понимаете? И когда пришел
Анания, Сапфиру вынесли мертвой, вот, и Анания пришел, и тоже мертвым.
Что случилось? Потому что они не все отдали.
Нет, почему? Напротив, Петр сказал, вот, как вы согласились искусить духа? Потому что все, что ты, 4 стих, чем ты владел, не твое ли было? Ну, кто тебя заставил лгать? Твое ты мог не отдавать ни, абсолютно ни гроша. Не отдавал бы и жив был бы. И Бог бы даже ничего тебе не наказал.
Но ты же лгать начал.
Кому? Богу. Ты хотел сделаться, чтобы при всех людях оказаться хорошим, все жертвуют, и я. Опять, если бы ты сказал это, только третья часть. Жив был. Жив, потому что, ну, третья, понимаете? Но нет, вы знаете, ну, я посещаю наше братство за рубежом, в Америке. И как-то однажды один брат, ну, высказал свою такую, ну, мы же не привыкли к этому, у нас-то так это не делается. А там так, если ты член церкви, значит, $10 в год ты должен, кроме пожертвования, внести еще $10. Это немного, конечно, но каждый так думает, что все-таки это стоит. Ну, там даже еще 5 немощи человеческой, говорят, вы можете 2 раза в год внести, по $5 каждый. Он говорит, брат, это, да вот, конечно, вот, можно бы не вносить, но там в список, и вот будут все время говорить, а вот ты, ну, я фамилии не называю, а вот не внес. Так уже не вносит ради Бога. Не вносит от того, что Богу, а чтобы там в списке, да не сказали, что жадный, понимаете? Ну, скажите, кому такая жертва нужна? Ну, кому она нужна? Поэтому вот я обычно говорю всем верующим, если ваше сердце не лежит, не носите сюда, оно и пользу-то не принесет. Не надо. Не надо обманывать самих себя, не надо обманывать Бога, потому что грех Анании и Сапфиры будет на вас, понимаете? Бог прогневается еще и на вас. Ну, зачем вам лгать? А уж если делаете, ну сделайте это от души, ну сделайте в радости, понимаете? Ну любое дело, посетили больного, ну посетите это с радостью, на похороны пошли, ну посетите, вы утешили людей, вместе с ними поплакали, все, придите и скажите, слава тебе, Господи, с правдой, и сестра, вот мы с ней вместе поплакали, она теперь ободрилась, или брат там, и все, как это хорошо, правда? Ну, сделайте это, чтобы вам была радость. Вот опять эти похороны, вот мрут, и вот каждый день, и не работайте, и все такое, и тут дело. Ну, не надо тогда. Ну, не надо, понимаете? Надо делать все с радостью, надо идти выполнять, плакать с удовлетворением, потому что действительно тебе придется плакать когда-то, и ты захочешь, чтобы кто-то тебе посочувствовал, правда? И это надо. И радуйся тоже так, чтобы и не от того, что тебе радостно, но посмотри на человека и порадуйся, что у него что-то благополучно, у него хорошо, у него есть успех, его успех будет и тебе успех. Потому что Бог от него и тебе что-то, так сказать, сделает. Потому что, ну да, это все взаимосвязано. Поэтому вот служение нашего священнодействия, крещение, когда мы принимаем, это не просто обряд, это не просто-таки то, что мы желаем сегодня показать, а это действительно момент, когда все верующие в Иисуса Христа заключают завет с Богом и отныне становятся новыми людьми. Наследниками вечной благодати в Боге, люди, смиряющие себя каждый день, люди, уравнивающие свой характер, и такие люди, которые действительно судят себя каждый раз. Если бы мы сами себя судили, то не были бы осуждены с миром. Понимаете, как это прекрасно? Поэтому вот это одно из священнодействий, которое приводит нас к другому, к участию в вечере Господней, о чем мы с вами уже и прочитали в этой главе 11, 1 Коринфянам, и что нам грядет в это предстоящее воскресенье. Мы уже тоже привыкли, и участвовать привыкли, и все. Мы все тоже знаем, что надо аккуратно, надо, чтобы чистенько было все, и чашу, и хлеб, все это мы знаем, все это соблюдем. Но это внешняя сторона. Но внутренняя эта сторона куда серьезнее, правда? Потому что сердце-то у нас должно быть чистое. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 28 стих этой же 11 главы говорит нам. Пусть испытывает себя человек. И пусть тогда приобщается к телу и крови Господней. К телу и крови! Не к хлебу и вину,
Хлеб и вино – это видимые знаки.
А приобщаемся-то к телу и крови Иисуса Христа. А приобщаемся к святым, которые уже водворились в вечных обителях, которые здесь, на земле. То есть мы одно тело, неразрывное, главою которого является Иисус Христос. Мы свидетельствуем о том, что жизнь Иисуса Христа в нас, 6 глава Евангелия от Иоанна, «Я хлеб, шедший с небес, едущий сей хлеб, жить будет вовек, и я воскрешу его в последний день». Да? Незримо, нет-нет. Тут кажется, вот все то, что мы здесь имеем, оно, да, оно имеет значение, без него не будет совершена вечеря Господня, но не оно только, а суть, которая в нем, значимость, как мы сказали, вот то, что значит участвовать в вечере Господней. Поэтому это очень важно. И оно, оказывается, это важное, вдруг выходит даже физически и духовно, иной раз не всегда хорошо для тех, которые каким-то образом вдруг забыли о своей ответственности, да испытывает себя человек. Потому что кто ест, ибо 29 стих говорит, ибо кто ест и пьет недостойно, ест и пьет осуждение себе. Вы знаете, это сложно. Мы подписываем, я бы просто-таки сказал, смертный приговор для себя перед Богом. Мы расторгаем договор. Мы обещали жить святой жизнью, а теперь мы так небрежно. Ладно, вот как я сказал, то на работу мы и ходим, а теперь, ладно, можно не ходить и так далее, можно брак выпускать и все. Так нет, это же ненормально, правда? Господин-то спросит с нас. Поэтому так и здесь. Злой раб, ты знал волю господина твоего, но не делал ее, да? И мы уже с вами слышали о том, что такой человек получит и наказание посерьезнее, пожестче. Но здесь дальше говорится, оттого из вас многие немощные и больны, и немало умирает. Ну, обычно задается вопрос, это о духовном или о физическом? И я отвечаю, и о духовном, и о физическом. Потому что здесь все идет. И духовно отвергается, мы уже с вами говорили, из книги пророка Исаии, первая глава, да? Вы простираете руки, а я закрываю лицо. Значит, духовно мы уже умираем, да? То есть Бог-то нас не хочет слушать. Почему? Ну, жизнь наша не соответствует. Руки ваши, действия ваши совсем не таковы, да? Оставьте, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Поэтому, да, мы можем порвать. Но это к великому, так сказать, нашему пониманию о том, что это может и физически быть. Потому что если Бог кого любит, того обличает и наказывает. И любя нас, Он может положить нас на одр болезни. Читаем мы 33 главу книги Иова. Вот Бог говорит однажды, и если того не слушает дважды, вот Он все делает для того, чтобы отвести душу нашу от какого-то злого мероприятия, для того, чттобы сохранить нас, как мы читаем, чтобы отвести человека от какого-либо предприятие и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизни его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью. Любит Бог. Поэтому не всегда надо на болезни негодовать, потому что Бог в них испытывает наше отношение к нему. А что мы будем делать, если у нас случаются болезни? Мы всех врачей сейчас на один шнурок сдернем, понимаете, татакисики, розетаки. Мы еще что-нибудь сделаем, да мы и говорим, да и молимся, молимся, и никакая молитва наша ничего не слышится, да и дальше, и дальше. А может быть, это надо остановиться, да подумать, потому что да, в этом испытывает нас Господь, а может быть, Он действительно испытывает нас, показывает. А как ты вечерю Господню совершал или совершала? Всегда ли это было чисто? Всегда ли это было достойно? Всегда ли это было свято? О, Господи, помилуй нас, прости нас, да? Потому что мы иной раз забыли об этом. А ведь Бог-то не желает нашей погибели. Поэтому вот мы и прочитали с вами, это 33 глава книги Иова, с 13 стиха и ниже. Там говорится об этом.
Поэтому вечеря Господня, оказывается, это не просто-таки
такой, так сказать, видимый момент нашего служения. Нет, оно имеет глубоко духовный смысл нашей жизни. Оно имеет великое значение, которое осуществляется здесь, на земле. Мы имеем Божие благословение, благодать Господня пребывает в нас, Дух Святой пребывает, жизнь вечная в нас. И вот этот признак является основой нашего воскрешения, то есть воскресения, вон и день, и я приду и воскрешу его. Вот почему мы спешим всегда участвовать в вечере Господней, спешим, где бы мы ни находились, потому что в 9 главе книги чисел, 13 стих,
мы читаем 9 глава, 13 стих книги чисел, а если кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, душа та истребится из среды народа,
понесет на себе грех человек тот. Почему? Он не почтил Бога, небрежно отнесся. Поэтому мы и стараемся, чтобы почтить Бога, пойти в собрание. Кто болен, мы стараемся, чтобы, ну, кто-то нас обслужил, привез, принес,
как это, привел, да, все-таки поучаствовать.
Но если есть люди, которые продолжительно больны, и у них нет, так сказать, никаких перспектив на то, что они когда-то освободятся от уз этой болезни, они могут пригласить к себе на дом. Вы слышите, о чем я говорю? Я говорю пригласить к себе. К великому сожалению, в наших многих церквах развито такое. Больных знают, и поэтому служители идут и несут на дом без приглашения больного. А это неправильно. Больной должен заботиться, или больная, о самом себе и дать знать, что я вас жду, сообщите, когда вы придете ко мне. Это не обязательно в первое воскресенье, когда вечеря совершается. Совсем не обязательно.
Потому что это на дому, пригласить к себе на дом. Надо урегулировать все дома.
Если тем более, что у нас там есть неверующие наши члены семьи,
что вот в этот день ко мне придут служители, вот, совершить вечерю. А что это такое?
Не знаем. Из Ветхого Завета, и когда сын твой или дочь твоя спросит, а что это за служение? Объясни, что за служение.
Это мы вспоминаем смерть Господа Иисуса Христа, который умер за грехи наши и прощение принес пролитием крови. Объясните это. Сами вы домой пригласили, понимаете? Чтобы тогда, когда придут служители,
чтобы дома тоже уже знали абсолютно все и были согласны о том, что здесь у вас,
у постели, может быть, вашей,
где вы болеете, будет совершена эта вечеря Господня. Понимаете, вы приобщитесь к телу и крови Господа.
Поэтому надо всем-всем научиться этому. А то иной раз даже здоровенькие братья и сестры побуждают: да вот сестра, что-то не идете, что-то не идете. Как что не идете? Она не зовет. А она-то не зовет. Потому что и вечеря, когда идет в собрании, не все члены церкви и участвуют. Кое-кто не участвует. Почему? Они испытали себя и нашли себя не в порядке. И они воздерживаются, правильно делают. Потому что они не хотят навлечь на себя грех, да? Но если они здесь боятся не навлечь грех, то они должны медленно исправить. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты на пути. Потому что когда Бог не посетил бы тебя, да вдруг не отнял бы жизнь, а тогда ты что будешь делать?
Поэтому, понимаете, это важно, чтобы мы старались регулировать самих себя в духовном отношении, заботиться о самих себе, чтобы все, что мы делаем, это священнодействие, это великая истина нашего приобщения к телу и крови Господней, вспоминание, это возвещение смерти Его для всех, Он умер за всех, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется, это и ожидание Его. Совершаем это, доколе Он придет, да? То есть мы этим самым опять-таки выражаем свою веру. Я это делаю, и Ты, Господи, когда придешь, найди меня. Понимаете? Это нечто, может быть, будет в подобном положении, как Израиль, когда он находился в Египте, и когда ангел-губитель проходил, то им было сказано, чтобы они закололи жертвенного агнца и кровью его помазали косяки перекладины, чтобы ангел-губитель прошел мимо. Понимаете? И у нас наши косяки сердца и перекладины его помазаны кровью Господа Иисуса Христа по вере, то, что мы приобщаемся к телу и крови Его. И чтобы опять не получилось какого-то перекоса в нашем понимании, а именно, мы знаем, что в традиционных церквах, православной и католической, людей причащают, чтобы им были прощены грехи. А мы причащаемся тогда, когда нам уже прощены грехи. Потому что именно в грехах-то мы и не имеем права участвовать. Мы должны до этого уже оформить себя и попросить прощения, и умиротвориться с близкими и родными, со всеми, и тогда вкушать вечерю Господню. Поэтому вот это значение священнодействия. Это важный момент. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Поэтому мы с вами и благоговеем здесь, и вечерю Господню. Обычно совершаем посте, то есть утром мы идем, вот в посте не вкушаем. Нет, мы не просто-таки, опять-таки, это делаем ради обряда, потому что вот все там, кто-то там не кушает, и я тоже. Не надо за компанию. Компанийская мало что даст, понимаете? Надо лично смириться пред Богом, надо попросить прощения дома, надо помолиться, даже в субботу вечером это можно сделать, правда? Не обязательно это утром в воскресенье. Все это сделать тихо, спокойно и приготовиться к тому, что будет у нас особое служение пред Богом. Понимаете, это очень важно. Ну и я так бегло пройду сейчас по тем священнодействиям, которые есть. Это и бракосочетание, то же самое, торжественная часть у нас, но больше она как-то выражается в какую-то игривую часть, понимаете? Хотя, надо сказать, играть здесь надо как можно меньше. Хотя это и торжество. Что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. То есть здесь опять-таки участвует Бог, правда? И если молодые люди дают обещания в церкви, дают обещания пред Богом и любить друг друга, и носить бремена друг друга, и не оставлять друг друга, правда? Это серьезно, и заботиться о доме и так далее. Поэтому у нас все священнодействия серьезные. Хотя, конечно, мы радуемся, торжествуем, приняли крещение, слава Богу, мы можем там сделать и какой-то праздничный стол, и еще раз вспомнить о благодати Господь. Не унывать же нам. Мы порадуемся, попоем, помолимся, и все. Или день бракосочетания, то же самое сделаем. Но никогда не должны забыть о том, что все-таки в этом вот священнодействии участвовал сам Бог. А мы подчинили волю свою Ему. И опять-таки, как хотели. Потому что это действительно заключается молодыми людьми из любви друг к другу, которые объединяют свою жизнь, уразумели, что это воля Господня, что они принадлежат теперь один другому, что их теперь не двое, но одна плоть. Давайте думать об этом. И старенькие то же самое, братья и сестры в возрасте, как сказано, чтобы старицы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, да? Вот почему мы в церкви это делаем. То есть, да, у кого-то жизнь уже прошла, и все-таки, чтобы мы благодатно смотрели. Смотрите, молодые, это все-таки ваш великий день, когда вы склоняете вы и ваши пред Богом, и хотя, кажется, делается что-то человеческое, однако все-таки это великое Божие. Ну и далее. Далее священнодействие – это тогда, когда приносят детей на благословение, да? Мы тоже заботимся, должны заботиться, все должны заботиться. Кто все? И бабушки должны заботиться, и молодые люди. Почему бабушки-то? А потому что внучата у нас есть. И бабушка должна, и дедушка сказать, а что это вы не несете на благословение-то? Надо же благословлять, чтобы род был благословен, правда? Должны тети, дяди, близкие все сказать, а вы что, молодые, вы что, в чем дело-то? Почему вы детей-то не несете на благословение? Надо.
Потому что все дети, это Божьи дети, приведены были дети, чтобы он помолился и призвал благословение. Да, Христос это делал. 19 глава Евангелия от Матфея. Мы прочитываем это место Писания с 11 стиха. Чтобы благодать Божия да не лишила нас чему-либо, потому что мы, ища Господа, дорожим благословениями Его, зная о том, что благословения Господни обогащают и печали с собой не приносят. Вы знаете, это очень важно, очень важно. Я помню, как один старичок, я еще был молодым служителем, вот, один старичок, ему уже было 90 лет, и вот он попросил, чтобы над ним была совершена молитва вот, по Иакову 5.14. О ней мы будем немножечко еще говорить. Но болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. И если он соделал грехи, простятся ему, да? Вот это служение. И этот старичок призвал нас, а я молодой такой, неопытный, да и страх. Думаю, ну что там, пойдешь, ну, а потом же этот старичок. Ну вот и помолишься, а он умрет. Ну и будет тебе на всю жизнь. Скажешь, ну вот, только молится, чтобы умирали, понимаете? И как-то хочется всегда исцеления, понимаете? Вот, ну нас было двое, конечно, еще старичок-служитель. Когда мы пришли, мы удивились, как. Какое было духовное состояние старичка? Оно удивило нас. Он сказал, братья, я знаю, вы пришли с мыслью, что чего этому дедушке надо? 90 лет прожил, и еще хочет, чтобы над ним помолились, чтобы он исцелился. Братья, не смущайтесь, пусть ничто вас не тревожит. Я приготовлен идти в вечные обители. Да, я прожил много, вот, но есть одно. Вот это место Писания. Я когда приду пред Богом, а Бог скажет мне, что ж ты болел и не призвал пресвитеров? Как же ты небрежно отнесся? Так вот, уходя, я хочу все выполнить. И Бог не отзовет, вы не волнуйтесь, Он не отзовет. Но я предстану в чистой совести. Когда мне было так, я призвал и выполнил, как написано. Ну, а потом, хотя я исповедался, но все-таки, если он и соделал грехи, простятся ему. Хотя я сам за собой ничего не замечаю. А вдруг все-таки что-то Бог замечает, потому и длительно хранит меня на этой земле. Может быть, Бог и действительно тоже очистит меня. И это привлекает. Смотрите, как хорошо. Как хорошо. Как люди благоговеют пред Богом. И мы были просто восхищены таким духовным состоянием человека, который не ищет, не требует свое, не настаивает, а который предан полностью Господу. Даже такой штрих не хочет упустить, понимаете? Чтобы не получить упрек со стороны Небесного Отца. Поэтому вот и это служение, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. Вы, наверное, заметили, что такое служение в самом собрании не должно совершаться. И поэтому никто из вас может быть не свидетель, если этого не совершалось на дому, правда? Вы не видели этого служения? Но читая, мы должны знать, что такое служение есть. И болен ли кто из вас, пусть призовет. Призовет. Значит, болен куда? Призовет? Домой, правда? Болен это не просто-таки так в немощи что-то получилось, а болен продолжительно, может быть так, как та женщина, которая уже израсходовала все средства на врачей, и она сказала, если я прикоснусь хотя бы к краю одежды его, выздоровлю. То есть больной должен иметь веру, что он призывает служителей. И во что веру? Веру прежде всего в Бога. И отдает себя Богу. То есть так, как ему угодно. Хочет Бог исцелить? Пусть исцелит. Хочет он отозвать? Пусть отзовет. Мы готовы в распоряжении его не требовать от него чего-то, а представить самих себя в его распоряжении. Потому что Бог любит нас каждого. А мы, служители, когда приходим для совершения этого служения, мы не исцелители. Это сегодня там он исцелители там ходят. Но я не знаю, чем они руководствуются. Мы руководствуемся Словом Божьим, и поэтому мы не исцелители, а мы служители, обязанные выполнить служение, которое засвидетельствовано. Исполняй служение твое. И делаем, как я это уже сказал, в страхе и благоговении пред Богом, не распоряжаясь Богом, не командуя, как мы вчера с вами слышали, правда? Не приказывая Богу, как ему надо поступить, а мы отдаем самих себя и человека, который болен, в распоряжении Господа. Вы помните такое смиренное отношение тогда, когда один из страдающих сказал: «Если хочешь, можешь меня очистить», да? Он сказал: «Это ты, если ты это хочешь, тогда это ты сделаешь, я верю». А другой отец, к которому обратился Господь и сказал: «А ты веришь, что я могу это сделать?» Он сказал: «Верю, Господи». Ой, о смущении. «Помоги моему неверию». Он честно сказал, правда? И кто его знает? И есть и смущение, но ты же Бог, но ты же силен. Поэтому, правда, мы должны перед Богом, как я и вчера говорил, и все мы с вами говорили, надо Богу правду говорить. Смущайтесь, скажите: «Есть смущение». Помолитесь о самих себе и скажите: «Господи, вот и хочу верить, но так смущений много, так много, да то ли будет так, то утверди меня, Господи, и все-таки ты Бог мой, ну не оставь меня. Я знаю, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, но помоги мне, Господи». Понимаете, как это было бы благодатно, чем мы начинаем, вот, а потом говорим: «Да, ничего, все равно ничего не помогает, да, все равно». О, это страшно. Это страшно. Нельзя так относиться. Всякое священнодействие – это великая истина, которую Бог предлагает. Хотя мы то же самое знаем. Иезекия помолился, не приглашая никого. Правда? 38 глава книги пророка Исаии. Мы читаем с вами, когда пророк пришел и сказал: «Ты умрешь и не выздоровеешь». Ой, вы знаете, мы вот часто говорим: «Господи, скажи мне, вот если так ты заболел или заболела, к тебе пришел и сказал: ты умрешь». Наверное, аж сразу бы умер. Понимаете? А ведь вот он, царь, пережил это. Конечно, тяжело пережил. И когда такое уже осуждение о нем было, он повернулся к стене, он отвернулся от всех и сказал: «Господи, ты знаешь, что я ходил пред лицом твоим с преданным сердцем и делал угодное в очах твоих». Вы слышите? Исповедание-то какое? И сильно заплакал. Господь еще не вышедшему за город пророку говорит: «Вернись, скажи ему, что ему прибавляется 15 лет жизни. Но за то, что он не согласился уйти сейчас, недооценил благодати Бога, 15 лет для него были такими тяжелыми. Если до сего времени он пользовался, ну, так сказать, полным благополучием, ну, Бог его в свое время хотел взять, перевести его в радостный, но он не всегда эту радость оценил, понимаете? У нас есть, мы иногда держимся за эту землю, не всегда оценивая то, куда нас ведет Господь. Нет, мы не то, что не должны обращаться, не должны врачей вызывать, как некоторые говорят: «Вот, верующие, а вызывают врачей». Я вот это заболел, и когда после операции пошел в больницу на учет, и, ну, узнали, что я служитель, вот, врач сказал: «Ну, вот видите, Николай Андреевич, а все-таки к нам идете. Вот, Бог, а к нам идете». Я сказал: «Да, Юлиана Глебовна, мы идем к вам. Но вы, по данной Богом вам благодати, имеете познание, как лечить тело наше. А оно физически. И поэтому хорошо делаете. Слава Богу, что Бог дал вам мудрости. А вот душу лечит только Бог. Поэтому в данном случае Бог даст вам мудрости, вы сделаете, а не даст, вы здесь ничего не поможете. Поэтому мы имеем». Она говорит: «А некоторые верующие против того, чтобы врачей». Они говорят: «Не надо врачей». Я говорю: «Они Евангелие не читают. Лука, врач возлюбленный, это один из евангелистов, который написал Евангелие, который написал книгу Деяний апостолов и был врачом возлюбленным». Павел ее очень любил. Он ему, видимо, много помогал. Да и многим другим. Поэтому мы любим, и врачей любим, и молимся, но знаем, если Бог уже определил наше время отойти, то никакие врачи ничего. Ну, наверное, нам не надо даже приводить сегодня пример, да? Уж такая личность, как Раиса Горбачева, да? Куда еще больше? Весь мир трудился в этот час для того, чтобы ее вырвать из цепей рака, да? И все распустили руки, ничего не могли сделать. Определил Бог время ее отшествия, правда? Поэтому да, приходит время, когда и ни финансы, и ни положение, ничего. Бог сказал, все, предел, и будешь отведен. Поэтому да, мы должны применить все, что в наших силах, с помощью Господа, с молитвою использовать. Но мы должны знать, что все равно у Бога определено время нашего отшествия, назначено, и это будет делаться. Поэтому мы с вами верим. Верим, что сила Божия была раньше. Верим, что она сегодня, сила Божия, совершается. Но все делает Бог. Понимаете? И поэтому Бог, если кому-то и дает мудрости, то Бог дает ему, чтобы он выполнил опять не свою человеческую волю, а волю Божию. Да? Вот мы читаем с вами в книге Второзакония, 32 глава, 39 стих. Книга Второзакония, 32 глава, 39 стих. Бог говорит так. «Видите ныне, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю, и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Никакой исцелитель, никакой экстрасенс, никто. И все, кто будут обращаться к ним, погибнут вместе с ними, потому что их участь в озере огненном, горящим огнем и серою. А говорят, что они помогают, помогают сойти в ад. Да, физически ты можешь получить какое-то облегчение. Он даст великие чудеса и знамения, но ты потеряешь с Богом связь. Понимаете? С Богом. Бога прогневишь. И таким образом постарайся отвергнуть. Бог положил тебя на одр. Мы же только что читали, да? Вот он говорит однажды, если не слушают дважды, нам надо послушаться Бога. Он не желает нашей погибели, он желает нашего спасения и вразумляет нас болезнью, говорит, что так нельзя поступать. Нет, так нельзя поступать, может быть, не просто грешить, а даже когда мы пренебрегаем друг другом, понимаете? Тогда, когда мы не имеем милосердия и сострадания друг к другу, и тогда, когда мы заболели, тогда мы понимаем, ох, а что-то никто не идет, и начинаем роптать, говорим, любви нету. А Бог говорит, а ты так, немножко подумай, а у тебя ее много? А когда ты был или была здорова, ты больных посещала? Да некогда, я же занята, и им тоже некогда, так что лежи потихонечку, и ни на кого не ропщи, все нормально, полежишь, вот это теперь будешь знать. А когда поправишься, тогда бежи скорее к больным, потому что знаешь, что когда ты болела и одинокая была, тяжело было. Так, слышишь? Делай. Молитесь друг за друга, носите бремена друг друга, оказывайте содействие один другого, и тем исполните закон Христов. Правда? Поэтому вот что Бог вразумляет. Он вразумляет нас и тем, и другим, и обращает нас, чтобы мы реально представляли жизнь. Чтобы мы не как-то отвлеченно, а меня вот ничего, а у меня ничего, а у меня все хорошо, и так далее. Ой, все ли хорошо? Потому что если завтра чуть-чуть будет нехорошо, как ты поведешь себя, да? Это еще трудно сказать. И Бог по милости своей, но просто-таки прощает нам кое-что. Как мы и читаем с вами у Иова. И когда стало ему тяжело, то ему сказали, друзья, ты забыл о том, что половину всего Бог еще не вспомнил тебе. Если всю еще тебе всю нагрузку дать, так с тебя что получилось-то? Поэтому, да, мы иной раз думаем, что у нас все благополучно. То видите ли, это я. Я поражаю, и я исцеляю. Я умерщвляю, и я оживляю. И никто не избавит от руки моей. Если это последствия наших неправильных действий, так кто Богу может сказать, что ты это делаешь? Ну кто? Ну кто имеет право Богу указать? Скажет ли изделие мастеру его, ты что делаешь? Да, мы читаем с вами, верно? Поэтому мы понимаем с вами, что если он пройдет и кого заключит в узы, то кто может освободить, кроме его самого? Поэтому мы имеем возможность только обращаться к Богу. И поэтому ничего не можем это сделать. Вот. И, безусловно, осуществляем только это, что Бог с нами говорит. Вот. Если он пройдет, если он кого-то заключит в узы, если он сделает что-то с нами, то никто не может ничего сказать ему. Вот мы читаем с вами в 9 главе книги Иова, 11 и 12 стих. «Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, пронесется, и не замечу его, возьмет, и кто возбранит ему, кто скажет ему, что ты делаешь? Кто? Какой исцелитель сегодня?» Вы знаете, не надо обольщаться, не надо гневить Бога. Мы знаем, что Бог силен, силен исцелять. И если бы сегодня нам, ну, так потребовалось бы, мы бы привели столько много различных моментов, когда в наших церквах совершалось исцеление. Понимаете, вот такое чудотворное исцеление по сегодняшний день. Но мы это не ставили вперед. Почему? Мы верим, что Бог силен сделать. У нас нет никакого смущения пред Богом. Он силен это сделать тогда, когда отдельный человек подобный зайти помолится. Он силен сделать это, когда двое или трое помолятся. Он силен тогда, когда церковь помолится. Он силен, когда служители помолятся, придут, как мы сейчас сказали, да? Помазавшие елеем во имя Господне. Он силен сделать все. И поэтому, да, действительно мы верим. И у нас нет никакой необходимости сегодня вот такие чудодейственные Божьи проявления ставить себе. Зачем? Мы знаем, все чудо творится, но творится без всяких, так сказать, каких-то человеческих эмоций. Оно творится, творится, творится. И поэтому мы с вами только поем гимн «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». И тогда ты вспомнишь. Записывайте все их для самих себя. Вот Бог сделал, вот Бог сделал. Ведь, но было не раз, когда вы сказали: «Слава тебе, Господи, ты благословил меня». Но как ты это чудно сделал? Запишите это. Запишите. Пройдет 2-5 лет, вы вспомните: вот сделал, еще сделал, то у вас таких записей будет целая тетрадь. Вы не раз будете восхищаться. И не надо сомневаться. Не надо смущаться, что где-то что-то делается, вот там делается, вот там делается и так далее. Мы не знаем, что там делается, от чего там делается и куда это будет делаться, куда оно денется, понимаете? Мы одно знаем, что везде и всюду. И людей таких много, которые сегодня присвоили себе право распоряжаться судьбами человеческими. И действительно, получается, столько исцелителей. У нас он как в Москве, так я не знаю, как только откроешь газету, так там вот целое объявление. И от того избавлю, и от того избавлю, и от этого избавлю, и от этого. Так давно Москва должна быть здоровой, все калеки ходят, понимаете? От всех избавляют, не могут избавиться от самих себя. Вот это горе, понимаете? Заводят людей в заблуждение, причиняют боль и страдания. Я вот братьям говорил об этом, что еще в наше время, вот это лет, наверное, 20 тому назад, в Венгрии появился вот исцелитель, может быть, подобный, как сегодня действует здесь. Но там власти были благоразумные. Они его призвали и сказали: «Вы исцелитель?» Он сказал: «Да». О, они сказали: «Это замечательно. Вы знаете, у нас так много больных, ужас сколько, мы не можем справиться. Вот вам клиника, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, все отделения. Там будут сидеть регистраторы, и пусть больные направляются к вам туда. Исцеляйте. Вам зеленый свет». Сказал: «Я так не могу». Он сказал: «Тогда прекращайте. Не надо нам голову морочить». Понимаете? Потому что надо видеть, если это Бог исцеляет, пусть прославляется его имя. Правда? Вот он. Смотрите, вот исцелился, вот. Вот, пожалуйста, у него карточка, вот такая вот. Вот вся его история болезни. Вот, исцелился, обратите внимание, правда? Ну, Христос-то так делал, верно? Исцелился, вот он хромой, вот он скачет, где? В храме, правда? И все его знали, что он болен ногами, что он от чрева матери не ходил. Это не просто у него там, скажем, какое-то заболевание ног было, где-то там вступило в поясницу. Нет, нет, мы нигде такого не читаем. Там так, это умер, да еще 3 дня гниет в гробе, да? Что сказала сестра, не надо трогать, он смердит уже, да? И Христос сказал, нет, он не будет смердеть. И этот от чрева матери не ходит. И тот сухорукий то же самое. Все сказали, не исцелит ли он его в субботу, да? То есть диагноз был твердо поставлен, что это больные. А сейчас, когда там, то ли он болен, то ли не болен, то ли было, то ли не было, правда? Ну, а люди сегодня и христианского направления, и мусульманского направления, и буддийского, и шаманы там гоняют всех этих духов, понимаете? И все говорят, что все исцелилось. Так где истина? Бог силен, и Бог совершает свое дело. И мы знаем, что Он и сегодня исцеляет. Исцеляет, помогает, благословляет, устраивает и в то же время поражает. И в то же время поражает, правда? Мы же только прочитали, да? То есть я то и то делаю, вразумляя людей, делаю это, дабы ничего не было сказано на имя Его. Поэтому вот тоже священнодействие. Пусть Господь благословит нас. Я еще не сказал о рукоположении, не сказал еще кое-чем об освящении домов молитвы, да и жилищ наших, когда мы призываем для того, чтобы благословение Господне было над нами. Поэтому пусть Господь благословит нас, благоговеть, делать все это в страхе и трепете пред Богом, как мы говорили, в сердечной молитве пред Ним, в смирении и покаянии, для того, чтобы действительно имя Господне было прославлено. Ему да будет слава и в этот вечер. Аминь.
Священодействие, взаимосвязь между ними. Прошу дать разъяснение этого понятия.
Каждое священодействие, я сказал, имеет таинство, да? То есть мы видим, что вот в водах принимает крещение. Но что дает обет Богу и что происходит взаимосвязь этого человека с Богом, нам-то она не видна, правда? Это же тайна сердца человека, верно? И поэтому мы читаем с вами в первом послании апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 8 стих, «Хранящий таинство веры в чистой совести». Ну, кому вы веру свою покажете? Кому я ее покажу сегодня, правда? Я же ее не покажу, это внутренне, меня. А верующий имеет свидетельство сам в себе. А поэтому взаимосвязь очень жизненно большая, если мы, совершая видимое, совершаем и незримое, то есть таинство сокрытое, когда действительно Бог совершает свое дело. Откровение 22. 2. Листья дерева для исцеления народа. Вчера мы говорили, и листья для врачевания в Царстве Небесном. Вчера я уже говорил об этом. Если вы не присутствовали, то что? Да, это тоже Божья тайна для нас. Я, например, никак не представляю, что в Эдеме там было вот дерево. Ну, и плоды его, как говорят, Адам съел яблоко. Яблоко есть яблоко. Там же написано «дерево познание добра и зла, не ешь от него». И она, посмотрев на плоды его, сказала, дает знание. И она сорвала и дала Адаму. Мы тоже говорим, что сегодня очень много чего есть, чего срывать нам не надо. Познание различных, познание научные, которые имеются, познания греховные, которые имеются, и тоже не надо их срывать, правда? Ну так, по-человечески, образно, верно? Поэтому надо это подумать и здесь, и о дереве, которое имеет листья для исцеления народов. Образность библейская представлена, ее невозможно нам сказать. Ну скажите, пожалуйста, ну ведь мы же люди с вами, ну серьезные. Но если бы сейчас вот взять... шагнуть вот сколько-то, ну, сотню лет, давайте так шагнем сразу, сотню лет, вот, то, наверное, тогда наши братья, вот, служители, хорошие, духовные, рассуждая о том, и следила вся земля за образом зверя, с
стояли в тупике. Ну как смотреть? Какую вышку надо построить? Да и какие глаза надо иметь, чтобы вот все смотреть, что он там делает, правда? А сегодня мы говорим, да ничего особенного. Включил телевизор и смотри. Там то и там другое, правда? Оказывается, можно следить и за образом зверя, и за его действием. Пришло какое-то действие, у Бога нет, ничего невозможно. Поэтому как это будет? Когда придем, увидим. Образность в данном случае сказана. Объясните, пожалуйста, место Писания, Псалом 94:6. Как нужно молиться в собрании, коленопреклоненно или групповой молитвой? Ведь это никогда не было в нашем братстве. Ну, видимо, кто-то вчера не был. Ну, давайте еще скажем. Может быть, чего-то и не было. У нас во всем нашем братстве, в наше время, у стариков, не было воскресных школ. Не было? Но сегодня они есть? Есть. И опять-таки нас, стариков, смущает. Дети, да еще в ладошечки похлопали. Это уже ужас. Какой? В чем дело-то? А дома вы что делаете? А ну-ка, ладушки, ладушки. И вроде ничего, дома проходит. А здесь, ну что вы, да тут это уже такое... Ну это же детки, правда? Ну деткам-то что надо? Игрушечки надо, но слава Богу, что они играют настолько серьезно. Потом рассказывают нам же стихотворение. А они все соображают, что они рассказывают. Это, наверное, нам рассказывают, правда? И мы радуемся, что детские уста восхваляют Господа. Поэтому и это не было такого. И не было нужды в этом. Такого-то и молитвенного дома-то тогда не было. В Алма-Ате-то его тоже не было. Потому что мы собирались, да так была набита хата, что и без того-то мы, не то двое-трое, а мы прямо кучей все сидели, понимаете? И кто шептал, и всех было слышно, и всех было видно. Да нас и немного было. Да мы лицо друг друга знали. Да мы знали, кто что кушает, кто во что одевается. Мы носили бремена друг друга. Почему? Ну, в такой ситуации мы жили. А сейчас Бог сделал так, что я вчера уже беседовал на эту тему, что ну, куда нам деваться-то? Наши старые члены все оставили нас, а столько много вас новых членов. Да вы даже не знаете, как общаться друг с другом. Да не знаете, как приглашать, если пригласите. Да не знаете, что вам делать, когда вы пригласите друг друга. Петь вы еще не умеете, молиться не знаете, как слово прочитать некому. И всегда тоскуете, думаете, да то ли собираться, то ли не собираться. А мы-то знали, у нас всегда были старички, поколение в поколение передавалось. Поэтому, если в собрании мы помолились, объединившись в группы, замечательно. Я поддерживаю это и считаю это нормально. Говорят, шумок. Ну и что, шумок нормальный. Ну, конечно, мы же разговариваем. Разговариваем вслух, чтобы стоять друг с другом, слышать. Ничего здесь страшного. Мы не нарушаем никакого порядка. Мы не кричим, мы не выходим из себя. Мы не теряем самообладание, правда? Мы нормально молимся. Помолились, и все, дано было время, чтобы 3-4 человека помолились. Когда вы в собрании помолились? Да вы дома, наверное, не всегда молитесь, потому что некоторые говорят, а я не умею молиться. Так молитесь хоть так, и это будет хорошо. Так что пусть Господь благословит нас, не осуждать это. Деяния апостола, 2 глава, 34-35 стих. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Сказал, так написано, что вы хотели. Вы же вопросы не поставили. Ну, сказал. И я знаю, что сказал. Вы хотите задать вопрос? Мне его придумать, что ли? Ну, давайте я придумаю. Вас, наверное, смущает. Господь сказал Господу моему. Да, Давид говорит о сыне, который родится у него, но который не будет его сыном, потому что в его роду родился Иисус Христос, Господь. И поэтому сказал Господь, Господу моему, сиди одесную, но не на земле, в небесном царстве, потому что он является царем царствующим и Господом господствующих. Правда? Поэтому Давид смирился и сказал именно это. Как понять притчу? 27 глава, притча Соломона, 8 стих. Притча Соломона, 27 глава, 8 стих. Давайте найдем, посмотрим, что там.
Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Не относится ли это к нашим служителям, которые стремятся за границу в то время, когда у нас не хватает служителей? Пускай служители рассуждают, относится к ним это или нет. Поэтому мы говорим об этом, что каждый человек волен избирать, где он хочет жить, чего он преследует. Но я всем служителям говорил и говорю по сегодняшний день. Служители церкви – это штатные единицы Бога. И когда они меняют свое положение, оставляя служение, они дадут отчет перед Богом. И как-то ко мне брат подошел, да вот я говорю, брат, мне не надо объяснять, я человек. Ну что мне, я могу вас и помиловать, могу вам. И, ну я кто? Я никто, не надо. Вот Богу, когда вы скажете, придете, Бог снимет с вас это, да благословит вас Господь. Живете здесь, живите, пользуйтесь, только не ссорьтесь, пожалуйста. Потому что переехали, а теперь кафедру делят. Вот я там, там, а мне здесь проповедовать не дают, я там пел, а мне там петь не дают. Ну отпелся, все оставил. Уехал, ну и сиди, колбасы наелся, ну и все, в закуток и жуй потихонечку, и сиди, сопи. Не надо вот это вот, потому что собрались туда и начинают бодать один другого, и начинают говорить, и этот не так, и этот не так. Чего вы побросали свои места? Я в Миннеаполисе был, мне тоже там говорят, у нас членское собрание, вы там останетесь с нами. Я сказал, я там намучился с вами, да еще в Америку приеду, будут с вами мучиться. Зачем? Живите спокойно, ты старший пресвитер по области, бросил пасту, приехал сюда, и теперь здесь начинаешь создавать проблемы. Да ты помогай пресвитеру-то, помогай. Да, у пресвитера, может быть, дарования ограничены, но он тебе не ограничил. Проповедуй, все посещай, все пой, все. Он же дал вам возможность, он и совершайте служение. Поэтому, слава Богу, что Бог дает нам возможность, меняйте, делайте, все. Но знай, что Бог приведет тебя к себе. И каждый из нас даст отчет перед Ним. Тем более служители, как обязанные дать отчет. Так что пусть это мое мнение. Может, кто-то и не согласится. Ваше. А что касается остальных людей, то когда-то Авраам сказал Лоту, вся земля перед нами. Ты налево, я направо. Ты направо, я налево. Пожалуйста, куда хочешь. Только подумай, зачем? Это другое. Говорят, меня Бог переселил. Не обманывайте, не надо. Бог вас не переселил. Вот я, например, говорю, извините, что я говорю за себя. Я нахожусь в Москве, это Бог меня переселил. Как? Потому что братство собралось в Москве, съезд 500 делегатов со всего Советского Союза и вынесли решение, чтобы я оставил Казахстан и для усиления работы переехал в центральный орган. 3 года я был без семьи там. Я считаю, я делал это во имя Господа. И жил там, потому что мне было здесь не тесно. Я здесь был старший пресвитер, и дом у меня здесь, и все. Но так повелел Господь. Я поехал туда и пережил это трудно. Если сегодня кого-то Бог подобным образом переселит, а мы знаем, слава Богу, у нас много таких даже миссионеров сейчас, которым братство предложило переселиться в аул, переселиться в какой-то город, переселиться вот в Шевченко теперь, Октаву, по-моему. Вот переезжайте в Октаву, пожалуйста, вам дом и все, купим, несите служение. Слава Богу, вот это уже Божие переселение. Это да. Тут уже мы берем, так сказать, ответственность. А остальные по своей воле сообразили, что они не в Африку едут. Наверное, подумали же, правда? Не в Сахару, а говорят, что там хорошо. И шлют сюда и видики, и фотографии, и они за столами, и они катаются на дорогах, и все ровненько, и все гладенько. Зачем? Вы сообщаете, как вы живете духовно. Вот, мы там трудимся, все. А что вы нас дразните куском хлеба-то? Нас голодных-то зачем так дразнить-то? Не надо. А если уж хотите подразнить, так тогда лучше так. Доллары сюда шлите и скажите, вот вам, мы живем вот так, вот вам доллары, братья и сестры. Понимаете, мы содержим всю общину. По 100 долларов каждому даем. Спасибо, слава Богу, что вас Бог переселил, и вы это делаете. И кое-кто делает. И это тоже не отвергну. Кое-кто делает.
Я знаю такие семьи, которые от себя все время знают, где они поддерживают воскресную школу, где они поддерживают строительство молитвенного дома, где они поддерживают миссионера. Они это делают каждый раз. Есть и таковые, и за них слава Богу. Слава Богу, что не все, но надо тоже говорить об этом откровенно, так сказать, прямо, что Бог переселил меня и благословил меня, чтобы благословить и вас, как Иосиф сказал за братьев своих. Правда? Хорошо, слава Богу. А кого-то здесь благословил Господь, которые здесь имеют также достаток и тоже делают благотворительную деятельность, поддерживают служение, служителей и так далее. Так что давайте все это сделаем разумно и так далее. Если будем хвалиться, то давайте Господом будем хвалиться, а не тем, что я-то живу в Москве, а в Москве, да у нас магазины, у нас целый квартал и магазин. Смотрите, я хожу среди магазинов, тут чего только нет, денег только нет, а так всего полно, понимаете? Вот и все, вот в этом-то вся и проблема. Поэтому надо это тоже рассказать, что не везде вот так прекрасно, и не всех так прекрасно получается. Вот. А вот получили, пожалуйста, Николай Никитич Сизов, 71-й год, умер. Пожалуйста, вот тот умер, тот болеет, тому операция и так далее. Ну, покойничек наш Павел Никитович здесь был диакон, он когда-то так сказал, едут, но тогда не в Америку ехали, а тут в Тюрюпинск ехали, там в Херсон ехали, вот там, вот там. Он так как-то однажды, он был такой умудренный человек, он так спросил, говорит, а вы туда едете, там хоть аптека-то есть? Есть, говорят, есть, хорошие. И больницы есть? Есть, говорят. И кладбище есть? Ну, есть, говорят, конечно, есть. Ну, и у нас все это есть, он говорит. Так что и у вас там болеют, и так же самое, и умирают. Что тут особенного? Кому как Бог дал? И здесь есть кто-то, и не болеет, и живет, и у него все есть. И меня иногда спрашивают, а как там у вас в России? Ой, Боже мой, да Россия, 11 часовых поясов. Как там? Куда попадешь? А то навоишься еще сколько. Куда попадешь? В какую деревню попадешь? Что там? Разве за каждую деревню? Почитайся, он там сообщает, там в Приморском крае, он, пожалуйста, замерзают. Нет отопления, правда? Вот вам и Россия. В Москве не мерзнут, слава Богу. Правительство согрело себя. Живут неплохо. Даже строится тоже ничего. Понимаете? Не надо вот это. Вот где-то кого-то, где-то кто-то там устроился. Все нормально. И здесь Бог устраивает. Но если тебя Бог располагает ехать, поезжай. Поезжай. И делай, и все. И живи для Господа. И это самое главное. Так. Так. Ну, опять тут уезжают. Ну, уже я об уезжающих. Стой, сказал, что, наверное, не простят те, о ком я говорю сегодня. Скажут, ну, распалился дедушка. Все рассказал сразу. Некоторые члены церкви по воскресеньям утром остаются дома отсыпаться. Говорят, что устают сильно на работе за всю неделю. Есть ли у них страх Божий? Так это их и спросить надо, а я что за их буду отвечать? Есть у них страх или нет? Я только бы один вопрос задал. Вот здесь бы я написал, спросите их, пожалуйста, отоспались они или нет? Вот думаю, что они даже воскресный день поспали и не отоспались, понимаете? Потому что возлюбленному своему он дает сон и за час выспался. А так ты будешь целый день спать и не выспишься. И пойдешь опять больным на работу. Так, Бытие 31 глава 42 стих. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем». И Бытие 31:53. «Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами Бог отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. Исаака, в чем заключалась особенность страха Исаака? Разве такого страха не было у Авраама? Объясните, пожалуйста. Это еврейский лексикон. Понимаете? Это особенность. Но вы живете в Средней Азии, и, наверное, тоже, если кто-то слышал, азиатское приветствие.
Добрый день, как твоя жена, как твои дети, как твои родственники, как твой скот, как у тебя все. Это приветствие, это этика такая. Поэтому там тоже было, да, действительно, страх и у того, они просто выражали это, и действительно это было так. Колоссянам 3:21 и Ефесянам 6:4. Каким образом родители, отцы могут раздражать детей? Ну что, рассказать вам, каким образом? Ну, когда визжит ребенок и не согласен, а ты его дразнишь. Ну, так это тогда раздражать, правда? Ну, надо не раздражать, надо делать так, чтобы ребенок понимал о том, что мы делаем. Успокоить его, объяснить ему, рассказать ему. Правда? Что такое раздражать? Дразнить, правда? Дразнить. Взять, отбирать, давать, отнимать и так далее, пока не вызовется гнев. Поэтому не надо, не раздражайте, но воспитывайте их в учении Господнем, написано. Ну что ж, да благословит нас Господь. Спасибо.